Он замолчал. Андрей все размешивал жаркую, переливающуюся красными огоньками кучу, и через некоторое время Изя снова принялся подбрасывать в камин пачки бумаги. «Сами папки не бросай», — сказал Андрей. «Видишь, плохо горят». «А ты не боишься, что ту папку найдут?»
«А чего мне бояться?» — сказал Изя. «Это Гейгер пусть боится. Да и не найдут ее теперь, если сразу не нашли. Я ее в люк бросил, а потом все гадал, попал или промахнулся».
«А за что тебе вломили? Ты же, по-моему, с Фрицем в прекрасных отношениях».
«Это не Фриц», — сказал Андрей неохотно. «Просто не повезло».
В комнату с шумом валились женщины и Кенси. Они тащили на растянутом плаще целую груду писем. За ними, по-прежнему вытираясь, шел Дэнни.
«Ну, теперь, кажется, все», — сказал он.
«Или вы еще тут что-нибудь придумали?»
«Ну-ка, подвиньтесь», — потребовал Кенси.
Плащ был положен у камина, и все принялись кидать письма в огонь. В камине сразу загудело. Изя запустил здоровую руку в недра этой кучи разноцветной исписанной бумаги, извлек какое-то письмо и, заранее осклабляясь, принялся жадно читать.
«Кто это сказал, что рукописи не горят?» — отдуваясь, проговорил Дэнни.
Он уселся за стол и закурил сигарету.
«Прекрасно горят, по-моему.
Ну и жара. Окна открыть, что ли?» Секретарша вдруг пискнула, вскочила и выбежала вон, приговаривая:
«Забыла! Совсем забыла!»
«Как ее зовут?» — торопливо спросил Андрей у Кенси.
«Амалия», — буркнул Кенси. «Сто раз тебе говорил. Слушай, я сейчас Дюпену позвонил».
«Ну?» — вернулась секретарша с охапкой блокнотов. «Это все ваше распоряжение, шеф», — пропищала она. «Я совсем про них забыла. Тоже, наверное, надо сжечь».
«Конечно, Амалия», — сказал Андрей. «Спасибо, что вспомнили. Сжигайте, Амалия, сжигайте».
«Так что, Дюпен?»
«Я хотел его предупредить», — сказал Кенси, «что все в порядке, все следы уничтожены». А он страшно удивился.
«Какие следы? Разве он что-нибудь такое писал?»
«Он только что закончил подробную корреспонденцию о героическом штурме мэрии. А сейчас работает над обзором Фридрих Гейгер и народ».
«Сука», — сказал Андрей вяло.
«Впрочем, все мы суки».
«Говори за себя, когда говоришь такие вещи», — огрызнулся Кенси.
«Ну, извини», — вяло сказал Андрей.
«Ну, не все суки. Большинство».
Изи вдруг захихикал.
«Вот, пожалуйста, умный человек», — провозгласил он, потрясая листочком. «Совершенно очевидно», — процитировал он, «что люди, подобные Фридриху Гейгеру, ждут только какой-нибудь большой беды, пусть даже кратковременного, но чувствительного нарушения равновесия, чтобы развязать страсти и на волне смуты выскочить на поверхность».
«Кто это пишет?» — он посмотрел на обороте.
«А, ну еще бы! В огонь, в огонь!»
Он скомкал листок и швырнул в камин.
«Слушай, Андрей», — сказал Кенси, — «не пора ли думать о будущем?»
«А чего о нем думать?» — проворчал Андрей, орудуя кочергой.
«Проживем как-нибудь, перетопчемся».
«Я не о нашем будущем говорю», — сказал Кенси. «Я говорю о будущем газеты, о будущем эксперимента».
Андрей посмотрел на него с удивлением. Кенси был такой же, как всегда, словно ничего не произошло. Словно ничего вообще не происходило за последние тошные месяцы. Он даже казался еще более готовым к драке, чем обычно. Хоть сейчас в драку. Во имя законности и идеалов. Как взведенный курок. А может быть, с ним действительно ничего не происходило?
«Ты говорил со своим наставником?» — спросил Андрей.
«Говорил», — ответил Кенси с вызовом.
«Ну и что?» — спросил Андрей, преодолевая обычную неловкость, как всегда при разговоре о наставниках. «Это никого не касается и не имеет никакого значения. Причем здесь наставники?» «У Гейгера тоже есть наставник. У каждого бандита в городе есть наставник. Это не мешает каждому думать собственной головой». Андрей вытащил из пачки сигарету, размял и, щурясь от жара, прикурил от раскаленной кочерги. «Надоело мне все», — сказал он тихо. «Что тебе надоело?» «Да все. По-моему, бежать нам надо отсюда, Кенси. Ну, их всех к черту».
«Как это бежать?» «Ты что это?»
«Надо сниматься, пока не поздно, и мотать на болото, к дяде Юре. Подальше от всего этого кабака. Эксперимент вышел из-под контроля. Мы с тобой вернуть его под контроль не можем, а значит, нечего и рыпаться. На болотах у нас, по крайней мере, будет оружие. У нас будет сила». «Ни на какие болоты я не поеду», — объявила вдруг Сельма. «А тебе никто не предлагает», — сказал Андрей, не оборачиваясь. «Андрей», — сказал Кенси, — «это же дезертирство». «По-твоему, дезертирство, а по-моему, разумный маневр. И вообще, как хочешь. Ты меня спросил, что я думаю о будущем, я тебе отвечаю. Здесь мне делать нечего. Редакцию все равно разгонят, а нас пошлют дохлых павианов убирать, под конвоем. И это еще в лучшем случае».
«А вот еще один умный человек», — провозгласил Изя с восхищением. «Слушайте, я старый подписчик вашей газеты, и я в общем и целом одобряю ее курс. Но почему вы постоянно выступаете в защиту Ф. Гейгера? Может быть, вы недостаточно информированы? Я совершенно точно знаю, что Гейгер имеет досье на всех сколько-нибудь заметных лиц в городе. Его люди пронизывают весь муниципальный аппарат. Вероятно, они есть и в вашей газете. Уверяю вас, эрвистов совсем не так мало, как вы думаете. Мне известно, что у них есть и оружие».
Изи посмотрел на оборот письма. «Ах, вот это кто! Имени моего прошу не публиковать. В огонь, в огонь!» «Можно подумать, что ты знаешь в городе всех умных людей», — сказал Андрей. «Между прочим, их не так уж и много», — возразил Изя, снова запуская руку в бумажную кучу. «Я уж не говорю о том, что умные люди редко пишут в газеты». Наступило молчание. Дэнни, накурившись всласть, тоже подобрался к камину и принялся бросать бумагу в огонь большими охапками.
«Ворочайте, ворочайте, шеф», — сказал он. «Больше жизни. Дайте-ка мне кочергу».
«По-моему, это просто трусость удирать сейчас из города», — сказала Сельма с вызовом.
«Сейчас каждый честный человек на счету», — подхватил Кенси. «Если мы уйдем, кто же останется? Дюпеном прикажешь отдать газету?»
«Ты останешься», — сказал Андрей устало. «Сельму вот можешь взять в газету. Или Изю».
«Ты же хорошо знаком с Гейгером», — прервал его Кенси. «Ты мог бы использовать свое влияние».
«Нет у меня на него никакого влияния», — сказал Андрей. «А если и есть, то не хочу я его использовать. Я таких вещей не умею и не терплю». И снова все замолчали, только гудело пламя в каминной трубе.
«Хоть бы они ехали скорее, что ли», — проворчал Дэнни, бросая в огонь последнюю кипу писем. «Выпить хочется, сил нет, а выпить нечего».
«Они так сразу не приедут», — немедленно возразил Изи. «Они сначала позвонят». Он швырнул в камин письмо, которое читал, и прошелся по кабинету. «Вы этого, Дэнни, не знаете и не понимаете. Это ритуал, процедура, отработанная в трех странах, отработанная до тонкости, проверенная». «Девочки, а нет ли здесь чего-нибудь пожрать?» — спросил он вдруг. Тощая Амалия
немедленно вскочила и списком «Сейчас-сейчас» исчезла в приемной.
«Кстати, ни с того ни с сего», — вспомнил Андрей, — «а где цензор?»
«Он очень не хотел остаться», — сказал Дэнни.
Но господин Убуката выпихнул его вон.
«Он ужасно кричал, этот цензор. Куда я пойду?» — кричал он. «Вы меня убиваете?»
Пришлось даже дверь запереть на засов, чтобы не пускать его. Сначала он бился всем телом, а потом отчаялся и ушел.
«Слушайте, я все-таки открою окно. Сил моих нет, как жарко».
Вернулась секретарша и, застенчиво улыбаясь бледными, без косметики губами, вручила Изи бумажный промасленный пакет с какими-то пирожками.
«М-м-м!» — вскричал Изи и сейчас же принялся чавкать.
«Ребра болят?» — тихонько спросила Сельма, наклонившись к уху Андрея.
«Нет», — сказал Андрей коротко, поднялся и, отстранив ее, подошел к столу. И в этот момент зазвонил телефон. Все повернули головы и уставились на белый аппарат. Телефон звонил.
«Ну, Андрей!» — нетерпеливо сказал Кенси.
Андрей поднял трубку.
«Да».
«Редакция городской газеты?» — осведомился деловой голос.
«Да», — сказал Андрей.
«Господина Воронина попрошу».
«Я».
В трубку подышали. Затем раздались гудки отбоя. С сильно бьющимся сердцем Андрей осторожно положил трубку.
«Это они», — сказал он.
Изи прочавкал что-то неразборчивое, ожесточенно кивая головой. Андрей сел. Все смотрели на него. Напряженно улыбающийся Дэнни, насупленный и взъерошенный Кенси, жалко испуганная Амалия и бледная, подобравшаяся Сельма. И Изи смотрел на него, жуя и осклабляясь, вытирая замасленные пальцы о полы куртки.
«Ну, чего вы уставились?» — раздраженно сказал Андрей. «А ну, мотайте все отсюда!»
Никто не двинулся с места.
«Чего ты волнуешься?» — сказал Изи, рассматривая последний пирожок. «Все будет тихо, мирно, как говорит дядя Юра. Тихо, мирно, честно, благородно. Только не надо делать резких движений. Это как с кобрами».
За окном послышалось тарахтение автомобильного двигателя, скрип тормозов. Пронзительный голос скомандовал.
«Кайзер, Величенко, за мной! Мирович, оставаться здесь!»
И сейчас же в дверь внизу ударили кулаком.
«Я пойду открою», — сказал Дэнни, а Кенси подскочил к камину и принялся изо всех сил ворошить груду дымящейся золы. Пепел полетел по всей комнате.
«Резких движений не делайте!» — крикнул Изи вслед Дэнни.
Дверь внизу содрогалась и жалобно дребезжала стеклами. Андрей поднялся, заложил руки за спину и, стиснув их изо всех сил, встал посредине комнаты. Давишнее ощущение дурного томления и слабости в ногах снова охватило его. Стук и грохот внизу прекратились, послышались недовольные голоса, а затем множество ног затопотало в пустых помещениях. Словно их там целый батальон, мелькнуло в голове у Андрея. Он попятился и оперся задом о стол. Колени у него отвратительно дрожали. «Бить не позволю», — подумал он с отчаянием. «Пусть лучше убивают». «Пистолет я не взял. Зря не взял. А может, правильно, что не взял?»
В дверь прямо напротив него решительно шагнул полный невысокий человек в хорошем пальто с белыми повязками на рукавах и в огромном берете с каким-то значком. На ногах у него были великолепно начищенные сапоги, а пальто было слабо и очень некрасиво стянуто широким ремнем, на котором слева тяжело отвисала новенькая желтая кобура. За ним валились еще какие-то люди, но Андрей их не видел. Он как зачарованный смотрел в одутловатое бледное лицо с расплывчатыми чертами и с маленькими, закисшими глазками. «Конъюнктивит у него, что ли?» —
подумалось где-то на самом краю сознания. И выбрит так, что вроде бы даже блестит, как лакированный. Человек в берете быстро оглядел комнату и уставился прямо на Андрея. «Господин Воронин?» — с вопросительной интонацией провозгласил он высоким пронзительным голосом. «Я», — с трудом выдавил из себя Андрей, обеими руками вцепившись в край стола. «Главный редактор городской газеты?» «Да». Человек в берете умело, но небрежно, откозырял двумя пальцами. «Имею честь, господин Воронин», — высокопарно произнес он, «вручить вам личное послание президента Фридриха Гейгера». Очевидно, он намеревался ловким движением выхватить личное послание из-за пазухи, но что-то там за что-то зацепилось, и ему пришлось довольно долго копаться в недрах своего пальто, слегка перекосившись на правый бок с таким видом, словно его одолевали насекомые. Андрей смотрел на него обреченно и ничего не понимал. Все было как-то не так. Не этого он ожидал. «А может быть, пронесет?» — мелькнуло у него в голове. Но он сейчас же суеверно отогнал эту мысль. Наконец послание было извлечено, и человек в берете протянул его Андрею с недовольным и несколько обиженным видом. Андрей взял хрустнувший запечатанный конверт. Это был обыкновенный почтовый конверт, длинный, голубоватого цвета, со стилизованным изображением сердца, украшенного птичьими крылышками. Знакомым крупным почерком на конверте было написано: